Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Современная семья, сохраняя и приумножая. В эфире радио «Радонеж», цикл передач протоиерея Максима Первозванского. Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире радиостанция «Радонеж», программа «Современная семья. Сохраняя и приумножая». С вами я, протоиерей Максим Первозванский. Мы говорим в рамках нашей передачи о самых разных аспектах, связанных с семейной жизнью, о добрачных, брачных отношениях, об отношениях с родителями, о воспитании детей. И сегодня у нас в гостях замечательный человек, перинатальный социальный психолог Татьяна Сударикова. Вы уже встречались с ней в нашей передаче. И говорить мы будем о том, что происходит с ребенком, что происходит с семьей, как складываются отношения, какие ошибки возникают в период от рождения ребенка до 3 лет. Здравствуйте, Татьяна.
Здравствуйте.
Ну вот, конечно, это самый удивительный, наверное, самый приятный и вместе с тем самый страшный период, когда в доме появляется новорожденный младенец со всеми вытекающими отсюда последствиями, с красивыми ленточками, удивительным запахом молока, с нетоптанными пятками, с всякими кружевами, со всей этой радостью и одновременно с бессонными ночами, с раздражением, усталостью бесконечной, болячками, страхами, переживаниями, ссорами. Пожалуй, вот нет ни одного периода в жизни семьи, которая не была бы столь яркой, насыщенной, вместе с тем разнообразной. Вот как бы вы в нескольких словах вообще могли охарактеризовать вот этот вот период в жизни семьи, когда появляется ребенок, а когда он еще не сказал своим родителям: «Мои какашки, где хочу, там и какую».
Мне очень нравится чувство юмора, с которым вы это описали. На самом деле, да, этот период действительно уникальный. От 0 до 3 лет. Этот возраст ребенка, когда он только-только появился, когда его только-только принесли. И потом потихонечку к 3 годам он становится уже личностью. У него появляются вот эти первые заявления, да, о том, что он хочет делать, каким он хочет быть, во что он хочет одеваться, что он хочет есть. Это глобальный совершенно такой, знаете, период трансформации семейной. Потому что в тот момент, вот особенно первый год жизни, очень многие ожидания, очень многие надежды родителей просто-напросто рушатся, просто-напросто разваливаются, как такие, знаете, несостоявшиеся. Очень здорово, когда то, что ожидает мама, она и получает. Как она себе представляет, какой она будет мамой или папа, какой себе, да, представляет, каким он будет после рождения ребенка. И если это совпадает, это просто прекрасно. Но мы все-таки с вами встречаемся не просто так, мы рассматриваем не самые простые случаи, да, и когда все хорошо. Вот поэтому, к сожалению, большинство людей сталкиваются с тем, большинство семей, родившие тем более первого ребенка, сталкиваются с тем, что что-то идет не так, что-то не получается, что-то идет не по плану, и совсем не так, как это ожидалось, как это мечталось, как это планировалось. Вот. И, ну, вам скажу честно, это совершенно нормально. Я часто повторяю на вашей передаче то, что некоторые сложные состояния, сложные чувства – это совершенно нормально. И это правда. Ну, в общем, потому что ребенок появляется в этот мир, он до этого 9 месяцев рос у мамы в животике. Для него, для его самосознания это и был его весь мир. И вдруг он рождается вовне, он рождается внаружи, и уже все меняется, все абсолютно по-другому. Ему приходится пройти огромный этап адаптации и дальнейшего стремительного развития. Такого развития, как ребенок получает от 0 до 3 лет, мы больше никогда не проходим нигде. И если уже взрослый человек говорит, например: «Ой, у меня это не получается, у меня никогда это не получится, я не смогу», полезно вспомнить, а ты вспомни, как ты рос до 3 лет. Ты научился не только из маленького, да, такого существа скрюченного, который вообще никак не может себя обслуживать. Ты вырос в прямоходящего человека, который способен абсолютно себя обслуживать. Ты умеешь читать, ты умеешь делать выводы какие-то. Ну, то есть огромное количество навыков получает человек за это время. И, конечно, самые основные закладываются вот в эти первые 3 года. Но база все равно остается психологической такой основой. Знаете, это вот это самое сопровождение любовью, которое начинается еще в беременность и принадлежит, конечно, матери. Сопровождение любовью от беременности до самой смерти этой самой матери. Это, наверное, самая главная функция, которая выходит на первый план. Такой, знаете, самый центральный рубеж. То есть это безусловная любовь, такое, знаете, безоценочное принятие ребенка. И она дает ребенку ощущение своего места в мире. Такое, знаете, чувство защищенности, уверенности и вообще дает возможность развиваться. И на этой базе, на этом основании и строится дальнейший путь этого малыша, потому что эмоциональный резервуар ребенка только зависит полностью от включенности мамы, от включенности родителя. От папы тоже, но в меньшей степени. Все-таки здесь я на прошлой передаче говорила про диаду. И вот эта диада, она появляется в беременность как раз, и до 3 лет она сохраняется. И чем характерен кризис 3 лет? Разрушается эта диада. И этот момент такой, знаете, глобальной сепарации в 3 года происходит, когда, ну, такой самый-самый главный такой толчок в жизнь у ребенка, когда разрушается диада, и уже нету вот этих взаимозависимых отношений с мамой. Вот. Ну, видите, как не получилось в 2 словах. Период сложный, период действительно нагружен, потому что действительно развитие ребенка от 0 – это... Ноль. Ребенок рождается абсолютно таким ничего не умеющим, не знающим, да, ничего из себя не представляющим. Такой человеческий детеныш. И к 3 годам он уже имеет личность. У него уже зарождается личность. Вот это, наверное, самое важное, что надо помнить.
А скажите, Татьяна, ну, наверное, такой очевидный ответ, но, может быть, тут как раз вы немножко более развернуто мне скажете. Понятно, что этот период от 0 до 3 лет, он неоднородный. Это не период, условно говоря, от 33 до 35. Там тоже 3 года, но никаких неожиданностей. Там все примерно одинаково. А вот понятно, что, наверное, у него есть какая-то своя периодизация, когда что-то действительно меняется качественно. Я, например, знаю, что период от, собственно, момента рождения до первых нескольких недель вообще называется специалистом периодом выживания. Вот, когда... Ребенок, родившись, реально выживает, и становится понятно, что дальше будет жить. И есть ли еще какие-то вот такие важные вещи, когда все принципиально меняется? Вот, допустим, до какого-то срока, там, до 3 месяцев это одно, там, до 6 месяцев, например, это другое, до года это третье. Насколько вот неоднороден этот период от 0 до 3, и насколько качественно в нем есть что-то разное?
Да, конечно, этот период абсолютно неоднороден. Происходят скачки, скачки развития, скачки эмоциональные в том числе. И, ну, конечно, от мамы тоже зависит очень многое. И то, как она воспринимает вообще происходящее, да, то, что ребенок развивается, меняется. И можно здесь, да, действительно назвать несколько таких вех. Потому что, смотрите, от 0 до 3 месяцев, когда только-только ребенок родился, это период такого, знаете, донашивания. В психологии даже так это и называется, вот этот процесс, 4-й триместр беременности.
Да, вы знаете, я тоже читал, да, где-то в литературе, не связанной с детской психологией, вот с этой, не с воспитанием детей, что в силу того, что у человека очень большой мозг, по сути дела, наши дети рождаются недоношенными. Принципиально недоношенным, что то, что мы называем недоношенными с точки зрения вот биологии и вообще развития, все-таки это ребенок недоношенный. Конечно, не как у кенгуру, когда звереныш рождается буквально там через несколько недель после зачатия, переползает в сумку, буквально губы его прирастают к соску, и он продолжает еще несколько месяцев донашиваться в этой сумке. Ну, в общем, что-то похожее, когда действительно ребенок еще донашивается. Здорово. Я вот никогда не слышал, правда, этого термина, что это 4-й триместр. Очень наглядно.
Ну вот когда консультирование семей происходит, которые ожидают ребенка, вот уже совсем на последних сроках, конечно, об этом нужно предупреждать. И самое важное, наверное, к чему должна мама подготовиться, к тому, что до 3 месяцев, скорее всего, от ребенка она не будет получать обратный отклик. она не будет получать, знаете, как вот некую форму благодарности, пускай так мы это назовем. Она не будет отзыв такой видеть, что вот она подошла, и он сразу успокоился. Она подошла, он заулыбался. Или она там взяла его на ручки, он сразу раз выключился, да, перестал плакать там и все. Она ему дала грудь, и ему сразу хорошо, и ей сразу хорошо. Вот, к сожалению, прямого такого отклика до 3 месяцев, скорее всего, не будет. Редко бывает, когда ребенок...
Ой, да, я вспоминаю самые разные истории, которые происходили в нашей семье. Сейчас у меня одна из моих дочерей буквально в ближайшее время должна родить своего, ожидает своего первого ребенка, и я тоже так вот в таком ожидании со стороны уже, не внутри ситуации, вот, а со стороны смотрю и вот слушаю сейчас вас, и прям такие картины передо мной встают. Я сразу вспоминаю, как это было у нас, что было просто, что было тяжело, какой был отклик, какого не было. Конечно, удивительный период.
Да, и вот я продолжу про вот этот период до 3 месяцев, который, да? Дело в том, что у ребенка нету представления, что он вообще отдельный от мамы. То есть у ребенка в психике пока еще не сформировалась картинка, что он вообще-то родился, и он уже отдельный организм. Ну, так физиологически говоря, да?
А у него вообще есть хоть какие-нибудь представления?
У него есть, у него есть потребности, у него есть абсолютно все чувства. Они сформировались еще внутриутробно. Ну, кроме нюха, да, грубо говоря. То есть ольфакторные вот эти рецепторы, они все просыпаются как раз во время родов. То есть роды произошли, ребенок сделал свой первый чих и первый вдох. И вот этот нюх у нее сразу же активизировался. И это последнее, что просыпается. Все остальное... зрение, осязание, все остальные, слух, соответственно, все уже там сформировано и уже просто включается. Но включается постепенно, до 3 месяцев слух как через вату, где-то к месяцу он уже начинает слышать нормально, потому что в животе проводимость лучше звуков, и там слышнее, как бы, что происходит. Вот. И когда он рождается, ребенок немножечко глуховат в это время, да. Потом зрение, да, зрение восстанавливается как раз, ну вот к 3 месяцам оно восстанавливается уже полностью у ребенка. Первый месяц, опять же, он видит, ну, где-то 30 сантиметров от себя. То есть это как раз, знаете, вот это расстояние от глаз ребенка до глаз матери во время грудного вскармливания. Это то правильное расстояние, когда ребенок может смотреть на маму, фокусироваться на ее лице, разглядывать. Я, помните, на прошлой передаче рассказывала, как важно эмоциональное состояние мамы в момент, когда она взаимодействует с ребенком. Очень важно вот это вот, как это, разрешение жить, улыбка, такое, знаете, как снисхождение, что ли. Ну, то есть вот такое состояние благости на ее лице, которое поможет ребенку понимать, что с ним все хорошо. Он желанный, он любимый, мир его принимает. Мир – это вся мама, это весь мир для него в данный момент и есть. Вот этот момент зрения, он тоже немножко помогает. Он не видит больше вокруг. И для него это все как такое сияние, что ли, я не знаю, происходит. Сложно это описать. Но вот именно когда лицо мамы приближается на 30, там, 25-30 сантиметров, он видит его. Он уже узнает, и в 3 месяца вот как раз начинается этот самый комплекс оживления, который его очень ждут многие мамы, потому что наконец-то узнает, наконец-то реагирует. Мама просто подошла к кроватке, сказала ребенку «Привет!», и ребенок улыбнулся, начал двигать ручками-ножками, и у него в 3 месяца вообще меняется вид внешний, у него такое омладенчивание происходит, вот знаете, такие вот эти защечные мешочки выросли уже, он такой весь миленький, такой весь хорошенький.
Уже куколка, да.
Уже такой младенец прям, да, как вот из рекламы, да, многие говорят, ой, у меня младенец как из рекламы, да, все правильно, но, к сожалению, вот эти первые 3 месяца, они сложны тем, что нету этого омладенчивания. Ребенок еще маленький, сморщенный, можно тогда назвать скукоженный, красный. У него там еще структура кожи не до конца там понятна, да, где-то прыщички, где-то что-то, покраснения какие-то появляются, что-то желтушка, может, где-то вылезла. Ну, то есть вот какие-то сложности, вот, которые надо вот эти преодолеть. И к 3 месяцам, как я многим мамам говорю, просто потерпите, вот перетерпите это время. Возьмите вот максимально себя в руки, почему так важно приобретать ресурс, поддержку во время беременности, во время последнего триместра, чтобы иметь силы вот все вот это вкладывать, потому что ответной реакции не будет. До 3 месяцев никаких улыбок. Знаете, редко-редко какие дети до 3 месяцев первый раз улыбаются на появление мамы. Да, бывает, это такие очень быстрые, да, дети в развитии. Вот. Ну, это такая редкость, что ожидать этого ни в коем случае не стоит.
Ну да, можно ожидать какой-нибудь блуждающей такой улыбки, которой ребенок может быть вполне улыбчивым, да, но вот это не будет такая прям совсем обратная связь.
Она не будет целенаправленная, целенаправленная на маму, она точно не будет, она будет сама по себе действительно там, потому что мышцы лица подключаются, ребенок учится ими управлять, там как-то обнаруживает вообще у себя лицо, руки, там что-то такое у него, да.
Еще я помню, у ребенка часто болит живот.
Ну, тут никак не избежать физиологии, да, к сожалению. Ребенок рождается с желудком размером с косточку от вишенки. Первые 3-4-5 дней желудок, да, достигает уже целой вишенки. И дальше постепенно начинает растягиваться и расширяться в зависимости от еды, которая туда попадает. Вот я много раз слышала, и в роддоме в том числе, вот когда сопровождала роды, там звучало много раз от неонатологов, что ребенок не хочет есть первые трое суток после родов. Он на пуповинном ресурсе, у него все микроэлементы, все биологически активные вещества, все есть. У него очень сильно выраженный рефлекс сосания. В этом возрасте, вот когда он только родился, вот эти первые 3-5 дней, ему важнее сосать, а не есть еду. И почему говорят, прикладывайте почаще, если совместное пребывание с ребенком в роддоме, да, ну всякие ситуации бывают, ну возьмем совместное пребывание. Прикладывайте почаще, у вас нет пока молока. Скорее всего, там есть молозиво, возможно, его всего 3 капельки, и это прекрасно, что его всего 3 капельки. Тогда это будет лучшая профилактика колик. Лишнее сцеживать лучше первое время, потому что пока лактация не наладилась, оно может приливать сильнее, убывать быстрее. Ну, как-то вот еще не наладилось. Только к месяцу налаживается более-менее грудное вскармливание вот у мам, которые родили в первый раз. Второе уже легче, уже там более-менее понятны собственные механизмы. И как это работает, и что помогает, да, какой чай лучше попить.
Ну, мне кажется, очень важно, мне кажется, сказать, насколько важно грудное вскармливание, насколько важно, вот вы уже несколько раз употребили это слово, потерпеть. Ага. Я бы даже еще в отношении грудного вскармливания сказал, что надо проявить некоторую не только терпение, но и настойчивость. Потому что часто я встречаюсь с тем, что мамы, сталкиваясь с первыми трудностями, где-то не хватает молока, где-то больно действительно, потому что, ну, ребенок по-настоящему присасывается к груди, это не какое-то нежное поглаживание, вот, это действительно может быть на каких-то этапах, особенно если появляются трещины, это может быть больно, и мамы многие бросают грудное вскармливание, потому что, вот, ну, надо потерпеть, вот, потому что это действительно важно.
Хотя, здесь я как психолог отвечу, что все-таки я за ненасильственное такое как бы направление мамы в сторону ГВ. Знаете, самое важное, наверное, маме помнить, что есть лактационные кризисы. Они происходят в 3 недели. Вот представьте, ребенок новенький, всего 3 недели возраст, а у мамы уже первый лактационный кризис. То есть, по сути, он основан на том, что организм перестраивается на новые потребности ребенка, потому что лактация и ребенок – это один организм. Не мама и ребенок, а именно мамина лактация и вот этот новенький родившийся ребенок. Это единая такая вот система взаимодополняющая, да, это часть вот этой диады. И в тот момент, когда в 3 недели происходит первый лактационный кризис, очень часто бывает так, что мама просыпается с утра, а у нее нет молока вообще. То есть было, вчера буквально там было тяжело.
Хоть залейся, да.
Да, да, сегодня раз, и просто нет. И ощущение, что просто пусто, ничего нет. И в этот момент надо просто понимать, что ага, у меня 3 недели, как ребенок родился, ну там плюс-минус 2 дня, да, это может быть, 3 недели. И мне нужно провести сутки в кровати с малышом, для того, чтобы он просто был рядом, сопел рядом, удовлетворять его потребность в сосании и так далее. Он не похудеет за эти сутки без смеси, он никак ему не навредит, да, отсутствие вот прям именно еды, насыщенной такой, да, но зато завтра появится такое молоко, которое нужно уже для 3-недельного малыша, а это уже качественно новый продукт. И таких кризисов я знаю 4, ну, таких основных, понятно, их может быть потом еще там больше, но самых основных, наверное, вот это женщинам нужно записать прям себе. 3 недели, в 3 месяца, потом в 6 недель, это раньше 3 месяцев, да, я сбилась, значит, в 3 недели, в 6 недель, потом в 3 месяца и в 6 месяцев. То есть, по сути, цифры такие понятные, они несложные. Вот это как раз те периоды, когда перестраивается детский организм в совершенно новый лад. То есть организм должен развиваться по-новому, новые структуры мозга, да, там сейчас больше кости развиваются, там завтра больше мышцы, суставы там и прочее, да, где-то мягкие ткани. И молоко подстраивается, набирая именно те микроэлементы, которые нужны. Вот, но про что я сказала, когда говорила про ненасильственное, да, вот консультирование по вопросам грудного вскармливания. А, вы знаете, все-таки уровень чувствительности женщин абсолютно разный. И действительно бывают ситуации, когда женщине, ну, как бы противопоказано кормить грудью. Как бы это ужасно ни звучало, какое бы сожаление женщина при этом не испытывала, да, и как бы ребенок не дополучил в тот момент вот этого нужного, необходимого и связи, и микроэлементов, да, питательных веществ от мамы. Но, к сожалению, да, такое бывает. Здесь, конечно, важнее всего проконсультироваться со своим специалистом. У гинеколога у того же самого спросить, да, у своих специалистов женской сферы. И не просто так, что я не хочу, и поэтому я не буду. У меня там будет некрасивая форма потом. Ну вот избегая вот этих моментов, а именно почему может быть мне вот настолько больно. Может быть неправильный захват. Есть же специалисты по грудному вскармливанию, которые на дом могут приехать в любой момент, да, и помочь правильно захватывать грудь, чтобы не причинять такую боль.
Ну да, конечно, что-то показывают в роддоме, но понятно, что этого как бы мало.
В роддоме, к сожалению, это часто очень насильственный такой вариант происходит. Подходит нянечка и просто стискивает в рот ребенку, и это происходит прям болезненно очень. Для женщины первый опыт кормления, тем более ребенок, он же не умеет правильно ее брать. Ему действительно надо помочь. Ему надо потрогать подбородочек, да, он сразу как утенок начинает открывать свой ротик. Там и головку малыша насаживают на грудь, а не наоборот, как иногда бывает. Мама стремится навстречу малышу. Ну, то есть, знаете, вот такие нюансы грудного вскармливания, которые по радио, ну, никак не объяснишь.
Да, ну, в общем, да. Какой нам сейчас из этого сделать вывод, что и надо учиться, надо учиться, делаю... надо не паниковать.
Вывод можно сделать, знаете, такой, что любое происшествие, которое произошло во время родов, любые какие-то ситуации, которые происходят с ребенком и с мамой до 3 лет, их можно компенсировать в дальнейшем. Ну вот до 3 лет успеть компенсировать, кроме грудного вскармливания. К сожалению, его никак компенсировать женщина не может. А знаете, в поддержку вот этих слов я назову пример. Например, у женщины произошло экстренное кесарево. Она не ожидала, да, это было вот, вот не запланировано, да, но пришлось его сделать. И экстренное кесарево, и даже плановое кесарево тоже можно компенсировать в дальнейшем ребенку до 3 лет, научив его спокойно и безопасно, с удовольствием кататься с горки. Сначала с обычной горки во дворе, потом с закрытой горки. Вот эти трубы, они сейчас везде есть. Раньше были только в аквапарках, сейчас они есть, ну, во многих дворах. Как закрытые пластиковые трубы. И если мама до 3 лет успевает этого малыша своего научить, которого она родила с помощью кесарева, да, экстренного или планового, успевает научить кататься с этих горок, и малыш начинает получать удовольствие, с психологической точки зрения у него полностью компенсирован процесс естественных родов. Именно психологический. Вот представляете, насколько, да? И таких нюансов очень много.
Татьяна, вы мне сейчас подарили тему еще одной передачи, между прочим. Я понимаю, кто такие нейропсихологи, насколько важна и насколько интересна связь у ребенка вообще даже не до 3 лет, а до 14, по крайней мере, пока не сформировались уже все отделы головного мозга, насколько интересна и существует связь между, например, катанием с горки, какими-то физическими упражнениями, какими-то, казалось бы, не имеющими отношения к психологии занятиями, которые действительно позволяют установить необходимые связи в мозге ребенка, скомпенсировать какие-то недополученные вещи. Да, вот. Да, да. Мы сделаем обязательно как-нибудь на эту тему специальную передачу.
Это очень интересно. Это много открытий и чудных.
Да, вы знаете, у меня 2 моих детей, я немножко знаком с этой темой, конечно, не как профессионал, а просто знаю о ее существовании, потому что 2 из моих сыновей левши. Вот. И для того, чтобы они правильно развивались, мы действительно обращались к специалистам, которые, выполняя с ними. И там я уже увидел, что это целый мир, что действительно есть дети с всевозможными задержками развития, с какими-то проблемами и в когнитивной сфере, и в психологической, которые реально компенсируются вот всевозможными, ну, специальными встроенными профессионалами упражнениями.
Да, да, да. Интересная тема, я согласна.
Возвращаемся к нашим малышам. И ну, я думаю, мы не будем сейчас дальше говорить про грудное вскармливание, хотя об этом тоже можно говорить, мне кажется, вообще бесконечно долго. И мне показалось действительно очень важным то, что вы сказали, что надо обращаться к профильным специалистам. И вторая важная вещь, даже первая важная вещь, что все-таки грудное вскармливание – это такая штука, которую очень сложно чем бы то ни было другим скомпенсировать.
Да, да. Вот. Вы знаете, к грудному вскармливанию я вернусь, когда речь зайдет уже про 1,5 года. там будет немножечко про это.
Хорошо.
А пока давайте до года еще я
попробую. А где здесь папа? Где здесь папа? Ну, Лена, я как папа и уже дедушка хотел бы спросить, где в это время находится папа? Пока между мамой и ребенком существует эта самая диада. В чем тут роль отца? Где он вообще находится? Какие его задачи? Какие сложности он испытывает?
Да, папа в это время как раз тот самый буфер, про который я говорила на прошлых передачах, я его упоминала не раз.
Да, давайте мы еще раз об этом скажем, может быть, кто-то не слышал наши предыдущие передачи.
Да, хорошо, скажем, давайте. Папа выполняет такую, знаете, роль буфера от внешнего воздействия на маму с ребенком. То есть он, естественно, договорившись со своей женой, договорившись о сферах его влияния, да, о том, что он может себе позволять, что может не позволять, он защищает маму, уже теперь новенькую маму, да, которая родила ребенка, от воздействия некой социальной среды, которая причиняет маме дискомфорт. То есть это тот самый буфер, который, например, он шлет фотографии малыша своим родственникам, да, чтобы, если они будут что-то комментировать, чтобы это не прилетало напрямую жене, не прилетало маме.
То есть он встал в дверях своей пещеры, повесил большую кабанью шкуру или мамонтовую, и с копьем стоит и внимательно смотрит, что туда входит, да, что оттуда выходит.
Предварительно получив все разрешения, необходимые от своей жены, потому что, ну, жены всякие бывают разные. И в идеале, конечно, если жена скажет действительно, да, давай, ты не будешь ни с кем ругаться прям специально, да, но если кто-то захочет там что-то, не знаю, спросить, узнать, там, потому что очень многие советчики вылезают как раз в момент, когда ребенок родился. Сразу начинается, а ты кормишь грудью, а ты соблюдаешь диету, а ты укутываешь, а ты носочки шерстяные и так далее. И знаете, вот куча вот таких вопросов уточняющих, которые на самом деле попадают в цель исключительно как сомнения в компетентности мамы. Но мама новенькая, конечно, откуда у нее прямо сейчас компетентность? Она станет самой лучшей мамой, самой компетентной, самой ловкой, да, которая приноровилась ко всему, такой мамой-спецназ, как раз к 3 годам.
Уже после 5-го.
Нет. И даже с первым она станет такой к 3 годам. Она уже будет все прекрасно знать. Она будет знать своего ребенка, на что он способен, какие он выдает реакции, как он засыпает, я не знаю, ну какие-то вот мелочи. А пока она сама к нему присматривается, приглядывается, она столько сомневается в себе, сколько не сомневается в себе никто. И вот эти вопросики уточняющие, которые кажутся безобидными вот этому социальному окружению, да, старшим каким-то женщинам, которые есть в семье, бабушкам, тетям многочисленным, да, им кажется, что такого? Я просто спросила, ну я же волнуюсь, я же бабушка, или я же тетя. А на самом деле они попадают, ну, в такое болезненное, мягкое место женщины, которая иногда не в силах с этим справиться. И она погружается вот в эту пучину самоосуждения, чувство вины, потому что вопросики иногда эти наталкивают ее на мысль, что она что-то делает не так. Или когда ребенок, например, долго плачет, не может уснуть, его беспокоит тот самый животик, про который вы сказали, который растет, и он будет беспокоить. От коликов нет лекарств, к сожалению. Это не существует. И все укропные водички и прочее, это больше, знаете, для успокоения мамы. Для того, что, ну я же что-то делаю, вот смотрите, я дала ему водичку, все, ну не помогает, ну что, я теперь больше ничего сделать не могу. То есть это больше для ее успокоения. А иногда помогает. Это кажется, да, это как эффект плацебо срабатывает. Раз колика прекратилась, а, это, наверное, укропная водичка сработала. Ну, это, к примеру, ну, да, привожу. Да, много же разных средств, которые, в общем-то, и врачи даже рекомендуют. Но на самом деле от колик действительно нет спасения. Нету такого, что прям защитит 100%, к сожалению, их нужно пережить.
И опять да, я то, помню, что надо перетерпеть. Я помню это чувство собственного бессилия, когда да. я... как Карл Маркс, взяв свою дочку первую на руки, ходил, протаптывая дорожку в ковре часами, и ничего не помогало.
К сожалению, увы. И вот папа как раз прекрасно может в этом помогать. Он может поддерживать жену, говорить ей, что все она делает правильно, не сомневаться в этом, не пытаться передавать ей слова родственников, которые он услышал, да, например, от своих родителей или от каких-то других, да, людей, которые могут комментировать, например, а вдруг у нее мало молока, и ребенок орет от голода. И вот он приходит к жене и начинает, а вдруг у тебя мало молока? А вдруг ребенок наш орет от голода? Вы представляете, такое услышит от самого близкого человека в этот момент?
Ну да, я встречал часто, что с папами тоже многие сложные вещи происходят.
Да. меняется папа волнуется.
Роль, папа волнуется, и некоторые папы просто отходят куда-то на второй план. Они говорят, ну ты сама решай, как бы полностью переставая занимать какую бы то ни было активную позицию. А некоторые папы, наоборот, начинают вести себя достаточно агрессивно, так вот, пытаясь критиковать, пытаясь требовать, пытаясь наезжать, вплоть до того, что сделай что-нибудь, чтобы он замолчал, мне завтра на работу.
Да, да, да. А это, знаете, уже отношение к плачу ребенка, наверное, об этом можно будет немножко попозже поговорить, потому что про слезы это тоже очень интересная тема. Давайте ее тоже сегодня затронем. Собственно говоря, к году происходят первые сепарационные порывы ребенка. Примерно в 9 месяцев он уже готов от мамы куда-то уползти по собственным делам, например. То есть это уже такой маленький знак, такой сигнальчик, что ребенок готов к сепарации. Маме просто нужно за этим наблюдать, да, и обезопасить полностью пространство. То есть на взрослых, и на папе, и на маме лежит огромная ответственность. Пространство не ограничить ребенку, не поставить ему манеж, а обезопасить все пространство в доме, которое есть. Ну, понятно, есть лестница, где действительно нужно лучше поставить загородочку какую-то. Или какие-то вещи, куда лучше ребенку вообще никак не подходить, там розетки, например, на небезопасном расстоянии.
У меня до сих пор, вы знаете, Татьяна, младшей дочери уже 11 лет, а у нас до сих пор на кухне в шкафах нет ручек.
Да. Есть же всякие прилипучки, которые клеют на шкафчики, чтобы ребенок не мог открыть. Да, а обязательно нужно оставлять доступ все-таки в какие-то шкафчики, чтобы ребенок мог вытащить оттуда. Поставьте туда все пластмассовое, что есть у вас в доме. Все не бьющееся железное, там, какое у вас есть, чтобы ребенок мог открыть этот шкаф, сидеть, разбираться, там, раскидывать это все, какие-то крышки безопасные, еще что-то, поварешки, да. То есть вот какие-то вещи обязательно сделайте для ребенка. Это такой, знаете, органайзер будет для развития. Вот, начиная с 9 месяцев, как раз, когда дети начинают ползать, ну, я так в среднем, да, возраст говорю, они как раз этим очень сильно интересуются, потому что маме уже не получится просто притащить его на кухню, посадить в стульчик какой-нибудь, да, для кормления, насыпать туда его игрушек и самой заниматься своими делами. Уже надо делать поправку на то, что ребенку 9 месяцев или 10, да, или 11, он уже ходить не умеет еще, но ползать вполне уже хочет. Пустить его на пол, разрешить ему...
То есть это нормально, да? Потому что многие мамы, ведь они... Многие мамы, они не хотят ребенка на пол пускать.
Ну, пусть он действительно... не хотят, при этом они должны брать ответственность за то, что они ограничивают его развитие. Потому что, конечно, развитие пространственное. Как раз этот возраст, когда происходит понятие схемы тела у ребенка. То есть вот к 3 годам формируется полностью уже схема тела у ребенка, понимание его личного пространства, и появляется сюжетная игра. И вот этот момент, когда формируется личное пространство, оно же формируется через общее пространство. Ему же надо понимать, где что находится и так далее. Ни в коем случае нельзя его сажать в манеж или ограничивать его передвижение. Пускай это будет одна комната, где можно ему все исследовать, везде доползти, встать, постоять, сесть, упасть, поползти еще. Ну, то есть вот это все необходимо ему получать с 9 месяцев. Это тот самый возраст, когда уровень отношений с мамой физически, это как раз от 0 до года, это тот самый период, когда есть возможность видеть маму. То есть мама пошла, например, в соседнюю комнату, ребенок ползет за ней, и он уже представляет себе это пространство. У него не было этого представления, его там носили, но он его сам не исследовал. Он маму видит, он маму
слышит. Знаете, я сейчас... представил себе, нам недавно подарили робот-пылесос, и вот он выползает со своего места, со своей зарядки, и я до сих пор с интересом за ним наблюдаю, объезжает, потом можно на телефоне посмотреть, как он простроил, я почему сейчас вспомнил, как он простроил схему комнаты, вот, причем поскольку где-то стулья стоят, где-то еще что-то, каждый раз он заново строит эту схему, вот, запоминает ее, учитывает в своих маршрутах. В общем, примерно то же самое происходит, да, что с роботом-пылесосом, который осваивает пространство комнаты, которое стоит ему пропылесосить.
Ладно, раз уж мы провели такую параллель, значит, тогда важно учитывать, что для ребенка лучше не переставлять слишком часто стулья с места на место, чтобы схема комнаты все-таки была более-менее одинаковая каждый раз. Потому что постоянство – это такая, знаете, основа для здоровой психики. Потому что если ребенок будет просыпаться каждый день новые шторы, это будет невроз очень быстро. Вот. Ну, да, я это еще... усугубляю, понятно, никто каждый шторы не меняет, но
Я помню со школьного возраста эксперимент нашего великого академика Павлова, проведенный в том числе и на собаках его знаменитых, когда действительно у животных, у которых психика может быть попроще, даже наши устроена, вот, что действительно изменения постоянные, все время новые вводные приводили к тому, что даже бедные собаки приобретали возможные неврозы.
Ну вот если мы говорим про психическое здоровье, конечно, очень зависит оно от уровня отношений. Уровня отношений с мамой, с папой, и мальчик, и девочка, они немножко по-разному развиваются, но все-таки до 3 лет более-менее одинаковые.
Ой, а вы знаете, что я вам скажу? У меня ведь есть двойня, мальчик и девочка. И я помню, что это было удивительное наблюдение, вот когда у тебя, и это был уже мой 6-й и 7-й ребенок. Вот, то есть вроде бы мы были более чем опытными родителями, и до этого у нас были погодки, но тут именно двойня. И мы с интересом и сначала даже с некоторым страхом наблюдали, что, как они по-разному развиваются. До 3 месяцев, я помню, моя дочка даже и не переворачивалась на живот, тогда как сын уже чуть ли не пополз. Зато потом она практически сразу встала, а он это сделал гораздо позже. Вот это у них до сих пор, сейчас им 18 лет, и я вижу, насколько неравномерно они и не одинаково развиваются, обгоняя то один другого, то другой одного в самых разных сферах, как физических, так и в психологических, в эмоциональной сфере. И я тогда себе очень четко понял, что вот эти вот, знаете, как мамы там соберутся на песочнице, а мой уже вот это умеет, а когда у тебя то, я понял тогда, насколько это бессмысленно, потому что если сегодня ребенок у тебя где-то еще чего-то не делает, то завтра он запросто будет делать уже в 2 раза больше. Настолько неравномерное развитие.
Да, согласна с вами полностью. Это действительно интересно наблюдать. И даже если рождаются двойня, и там 2 девочки, или 2 мальчика, точно так же бывает по-разному, потому что дети рождаются с врожденным темпераментом, с врожденной организацией своего психического пространства, да, своего психического состояния, и уже с врожденным типом телесности. То есть кто-то склонный к полноте рождается, а кто-то наоборот к худобе. И вот это тоже влияет очень серьезно. Вот кто-то вообще не переворачивается и сразу действительно начинает садиться, там в полгода, да, в 7 месяцев уже. А кто-то очень быстрый и реактивный, да, как некоторые говорят, реактивные дети. Вот. И тут не надо никак способствовать или тормозить. Тут самое важное понимать, что ребенок здоров, что невролог, да, поставил галочку, все ок, ортопед и хирург, да, сказали тоже, что все хорошо, все в порядке, все в пределах нормы, и оставить ребенка в покое, не пытаться форсировать события.
То есть не нужно скорее добиваться, чтобы он быстрее переворачивался на живот, или чтобы наконец он скорее садился, чтобы он быстрее встал и пошел.
Нет, нет, не это должно быть целью. Если, например, хочется поделать ребенку массаж, или и врач это именно назначает, да, это не просто мама хочет поделать массаж, а назначил врач, то после массажа дети очень часто прогрессируют в своих навыках, в своих переворачиваниях и так далее. Что это прям удивительно, потому что действительно подключаются разные мышцы, которые до этого отдыхали, да, или как-то не развивались особенно. После массажа очень быстро дети начинают меняться. И действительно там курс, там, грубо говоря, 10 дней, и ребенок уже совсем другой через 10 дней. И меняется иногда режим сна, и вообще все иногда меняется просто от того, что подключились новые органы, ребенок перестал сам вдруг дергать ручками во сне, например, сам себя будить, сон наладился, да, или наоборот, он научился переворачиваться, и всю ночь он крутится и переворачивается. У него новый навык, он не может от этого успокоиться, и ночи превращаются в такой прикол, что родители-массажисты говорят, не приходите к нам больше, что вы наделали, вы нам ребенка сломали. Вот. Ну, это юмор, все понятно, да, но самое главное понимать, что ребенку по возрасту это, например, рано, а это уже можно, и если он это делает прекрасно, не делает, хорошо, понаблюдаем, спросим у врача, почему он может, например, до сих пор этого не делать. Потому что бывают тревожные мамы, ориентирующиеся действительно на других родительниц, которые, например, гуляют вместе с колясками, да, и рассказывают, как там преуспел их малыш в чем-то. Вот. Лучше спросить у врача, если, например, это по возрасту уже ребенок мой может выполнять, почему он до сих пор это не делает? Что в этом? Врач всегда ответит на эти вопросы. Он лучше всех даст оценку и опишет, чем любой интернет, любые мамские форумы. Потому что, конечно, блеснуть собой своими материнскими способностями, это, конечно, такой, знаете, ресурс тоже. Многие самоутверждаются за этот счет.
Да, я это просто постоянно наблюдаю, что действительно мамы самоутверждаются. именно уже не своими достижениями какими-то, а достижениями своих детей. Угу. Вот мы добрались до года, но пока да. никак не можем переступить через этот период.
Что а давайте я подведу черту тогда.
Давайте.
Значит, смотрите, я уже сказала, что самое, ну, помнить, да, важно про то, что до года это физический уровень отношений. От нуля, как только ребенок родился, до года. То есть это самое главное, что должно быть у ребенка. Это возможность видеть маму, слышать маму, нюхать ее, трогать, ощущать вкус, да, получать от нее улыбку, что мама носит его на руках, мама его тискает, всякие потешки, песенки, да, мама с ним спит, например, иногда вместе, смотрит в глазки, делает какой-то массажик, да, не профессионально нанимает кого-то, а прям вот просто ежедневный свой какой-то легкий такой, поглаживание, почесывание.
Потягусти обязательно.
Потягусти, да, все эти потешки обязательно, их надо знать, их надо выучить прям специально, купить книжечку себе или в интернете где-то накопать, и какие-то, которые лягут. Вот знаете, в разных семьях разные потешки ложатся. И вот прям найдите такую, которая вам зайдет хорошо, которая будет прям вот про разные части тела, например, какая-нибудь. Или там про потягушки, про те же самые. Много их, огромное количество. Даже не буду сейчас предлагать или называть. Mm-hmm. Поищите. Поищите, уделите этому время. Это очень важный такой аспект. Во-первых, это и ритм, и мама будет в настроении меняться. Но вообще классная штука. Вот. И вот тут мы переходим уже на следующий уровень отношений, на похожесть. Она начинается с годика. И почему я говорю про отношения? Все-таки я психолог. И я знаю, что большинство запросов связано с послушанием ребенка. Большинство запросов родителей связано не просто, а что с ним происходит, да, а почему он так себя ведет. Нет, это звучит как жалобы. Это звучит как же я устала от его, там, не знаю, истерик, от его скандалов, от его нет, этого всякого всевозможного непослушания и так далее. Вот самый важный аспект послушания – это достаточность отношений с мамой. Первые 3 года жизни именно мама выступает на первый план. Папа тоже, и он может подключаться к этому. Но тут надо смотреть по папиному ресурсу, насколько он вообще на это способен. Потому что если у папы достаточно сильная женская часть, помните, как ты говорила, да, что в каждом человеке есть мужская и женская часть. Вот, если в папе довольно сильная женская часть, и он готов, да, как-то включаться в игры в те же самые, в потешки, в массажики, да, в какие-то такие возюканье с детишками, которые, по сути, материнская функция. Это прекрасно, прекрасно, пусть он тоже на себя это берет. И уровень похожести тоже сыграет огромную роль, потому что он длится как раз примерно до года, и там тоже можно выделить некоторые вещи, как нужно себя вести, да, чтобы эта достаточность была. Ну, то есть это желание ребенка быть похожим на родителей на своих, это надо поддерживать. То есть ребенок пытается имитировать, да, маму, папу, он там пытается ходить, как мама, ходить, как папа, некоторые басом смешно начинают какие-то звуки издавать, да, там еще особенно речи нет, как раз до 2 лет идет самое такое активное развитие речи. Но уже иногда видно прям, что приходит папа, и ребенок уже гулит чуть-чуть побасистее. Это очень смешно звучит. Но это вот действительно такой возраст. Вот. Ну, надо позволять одевать свою одежду. Там косметику, может быть, ребенок захочет схватить, да, там в 2 годика девочки помады мамины иногда берут, там чего-то мазюкают себе. Потом можно предлагать совместную деятельность какую-то. Давай сделаем как мама. Давай как мама бантик завяжем, смотри. Давай хвостик сделаем как мама. Ну, вот такие вещи, которые ребенку по возрасту подходят, да. Не давай глазки накрасим как мама. Ну, все-таки и ноготочки. Это все-таки совсем маленький возраст. А что-то такое, что ребенок может быть, да, ну, большая шевелюра ведь есть у многих густая. Уже 2 годам. Потом что еще можно? А, family look. Наверное, слышали про такое многие, что когда одежда, да, похожая. Например, одинаковые футболки. Family look. Вот у мамы, у папы, у сына и у дочери у всех одинаковые футболки. Просто разного размера. Или мама с дочкой купили одинаковые платья разных размеров, и вот они их надели на какой-то...
Да, вчера мне мой знакомый, буквально вчера действительно, я не знал, что это называется family look, как-то да. Эта культура прошла немножко мимо меня, но вчера мне мой знакомый, отец, соответственно, 2 дочерей, одной годовалой, а второй уже 3-годовалой, прислал прекрасную фотографию, где они втроем гуляют босиком по траве в одинаковых таких... костюмах спортивных, да, что-то да. среднее между костюмом и пижамой, вот очень красивые. И вот буду знать, как это называется.
Да, да, вот это так как раз и называется. Это очень важно вот именно с годика до 2 практиковать. И игра может быть такая, например, повтори за мной. повтори за мной, там, не знаю, поднять руку, стукнуть ножкой. Какие-то вот простые какие-то вещи, то есть это не обязательно бытовая должна быть, да, повтори за мной, пропылесось комнату. Какая-то просто игра, там, давай я вот одну ладошку положила, сверху вторую, и ты так же сделай. Ну вот провоцировать ребенка повторять. Или можно подарить свою взрослую вещь. Куклы – это нянчинье. Нянчинье – это уже когда идет сюжетная игра, все-таки это ближе к 3 годам. Успеем, я надеюсь, сегодня подойти. И если говорить вот про этот уровень похожести, да, который до 2 лет длится, например, можно, многие, кстати, родители бессознательно играют в это, знаете, берете ребеночка за ручки, ставите его ступни на свои ноги и делаете как бы большие шаги такие, вы шагаете папиными ногами.
Вы знаете, я тут совсем недавно со своим 14-летним сыном попробовал поиграть, правда, его ноги не поднять, да, но это действительно интересная история даже с большим ребенком.
Ну, вы Геракл, слушайте, но тут все-таки речь идет про годик-2.
Да.
Поэтому вот для того возраста это прям вот очень...
Для человека, у которого в течение там 20 с лишним лет в семье были маленькие дети, а последние 10 лет уже их нету, все-таки эти такие реликты поведения отцовские с маленькими детьми вступают.
Никуда... И хочется повторить, да, хочется вернуть что-то
даже
такое.
Даже бессознательно, не то, что-то специально хочется, потому что... За эти годы накопилась усталость, и я смотрю, что у меня совсем нет такого, что вот именно хочется. Но вот всплывает, это точно.
Ну вот, в общем, тут вот я более-менее рассказала про вот этот возраст до 2 лет, да. Что еще происходит? В 1,5 года ребенок как бы обратно к маме прилипает. А в год происходит активная сепарация. Если с 9 месяцев ребенок уже готов куда-то ползти самостоятельно, то в годик он уже готов встать и куда-то бежать. Ну, годик, да, плюс-минус месяц, да, месяц-два. То есть ребенок уже прямо ходит, он уже более-менее уверенно это делает. Ни в коем случае маме не надо форсировать это событие, пытаться в наклоненном состоянии проводить всю прогулку там 2-3 часа в скрюченном спиной виде, да, и держать ребеночка за ручки, лишь бы он не падал. Нет, если ребенок хочет ходить, пожалуйста, вставай, ходи. Мама наблюдает, мама смотрит, как он это делает. Мама организует ему безопасное пространство, приходит, если на улице, например, то это на площадку с этим резиновым покрытием, или на полянку с травой, да, с мягкой, там, может, на даче где-то. Или дома просто наблюдает, не пытается водить его за ручки. Ребенок должен сам координацию движений почувствовать, как он прямо стоит, как он ходит, как он делает шаг, как он переносит вес. И это очень важно ему самому научиться как можно самостоятельнее. Вот.
Ну да, тут вообще торопиться никуда не надо. Как говорили еще в советское время, была такая знаменитая семья Никитиных, которые занимались своими методиками воспитания детей. И вот в частности у них была такая идея, которую мы точно проверяли на наших детях, и это здорово работает, что не надо вообще торопиться, чтобы ребенок встал. Потому что особенно вот сейчас лето, в какой-то момент, если ты его, как вы сказали, выпускаешь где-нибудь на травке или на детской площадке, там, где не совсем... такой мягкий коврик, где немножко тебя будет покалывать, то дети стремятся встать с коленок и начинают ходить на четвереньках, как Маугли. Иногда даже вот достаточно быстро умея перемещаться, и это очень здорово укрепляет мышцы спины и дает определенные плюсы в развитии. Там не то, что это надо делать специально, но вот у меня так получалось, что те дети, которые действительно где-то в возрасте там, 8 месяцев плюс-минус оказывались на даче, вот, они у меня действительно бегали на четвереньках, как Маугли, и вставали на ножки чуть позже. Вот, и потом отличались таким хорошим физическим развитием. Не знаю, что там с психологией происходит, но вот с точки зрения вот такого физического развития это очень здорово, поэтому не надо никуда торопиться. Не надо стараться, чтобы 8 месяцев ваш ребенок поднял. Я прямо, вы когда сказали, что вот некоторые мамы часами ходят, наклонившись над ребенком, я прям действительно, у меня всплыла в глазах эта картина, когда мама, держа 2 руками за ручки ребенка, с ними вот часами таким образом согнувшись, ходит. Не надо этого делать, конечно.
Да, никогда не надо делать, совершенно правильно. У ребенка, представьте себе, младенца, у него же круглая пяточка. У него нету плоской подошвы, как у людей взрослых. И для того, чтобы подошва упластилась, чтобы была возможность наступать на нее и не качаться из стороны в сторону, ему нужно делать собственным весом нагрузку на эти самые ножки. Мама, держа за ручки, она этот вес на себя частично берет, конечно. И опять же, она, ну, такая медвежья услуга получается. С одной стороны, мама, может быть, в чем-то сберегает себе нервы, потому что ребенок очень требовательный становится в годик как раз небольшим. Ему уже хочется ходить, ему хочется прямо ходить. Если мама за ручки однажды его взяла, он будет требовать, чтобы так было и дальше. Вот, и ну просто надо спокойно это переждать, пережить. Понятно, ребенок может и поплакать.
Да, я вот знаю, что и к году ребенок должен пойти, а к 2 годам он должен побежать.
Некоторые бегут в 1 год и 2. И ничего страшного, да, и нормально бегут. Вот, самое вот. Что тут есть, какая уловка именно психологическая, я уже об этом немножко сказала, что в годик ребенок активную сепарацию переживает. Ему прям наоборот хочется как-то вот идти куда-то, да, что-то исследовать. А в 1.5 года происходит такой процесс внутри, он как бы прилипает обратно к маме, потому что у него в мозгу формируется, знаете, вот эта причинно-следственная связь, и появляется некоторое предвидение ухода мамы. Потому что часто мама в 1.5 года уже более самостоятельный образ жизни ведет. Ну, понятно, куда-то уже уходит, там, по магазинам спокойно может уехать.
Хорошо, если в ясли не отдает.
Ну, это мы не рассматриваем вариант. Да, в ясли, может, и отдает. Там, ну, как бы, свои другие процессы совершенно подключаются. Вообще, вы знаете, полезно, что мама с 3 до 9 месяцев уже начинает потихоньку выходить из дома. То есть раз в неделю, в 3-4 месяца ей бы полезно выходить уже из дома. Одной провести хотя бы 2-3 часа где-то. Неважно абсолютно, куда она поедет, главное, без ребенка. И главное, чтобы ее в этот момент никто не трогал. Вот это, кстати, момент, который я не говорила, да, про вот этот возраст до годика. Вроде как мама прилипла к ребенку и все время находится с ним вместе. Нет, ну вообще, конечно, с появлением ребенка у мамы нужно как-то вот снижать немножко требования к себе, снижать вот этот перфекционизм свой, потому что, конечно, ребенок будет свои коррективы вносить. Вот. И если мама начнет где-то там с 4 месяцев, да, пускай, ладно, не сразу с 3, но с 4 месяцев, раз в неделю куда-то выходить, то с 1.5 года ей уже можно пропускать кормление целое. То есть уходить уже на 1.5 дня куда-то. Это для того, чтобы поддерживался мамин ресурс. Вообще на ресурсе многие вещи строятся. И даже те, про которые я сегодня не успела рассказать, да, и обязательно к ним вернусь, я буду говорить о том, что в первую очередь маме важно заниматься своим ресурсом, своими силами, чтобы вообще была возможность реагировать вот так. Потому что есть лайфхаки, есть какие-то секреты, да, которые я могу рассказать, но при этом маме надо находиться в силах применить эти секреты. Например, укладывание спать. Мы эту тему затронем, да, попозже на каком-то эфире, потому что это тоже такая крупная достаточно тема. Как вот, да, ребенка просто уложить спать, да, что делать, чтобы он это делал легко и просто. И в 1.5 года, когда появляется это предвидение маминого ухода, ребенок начинает бояться этого и наоборот, к маме старается липнуть. Вот до 1.5 лет самое важное – вывести ребенка из совместного сна, если это было раньше в этой семье, если практиковался совместный сон. И обязательно отменять уже грудное вскармливание. К 1.5 годам, к моменту вот этого появления предвидения у ребенка, надо, чтобы грудного вскармливания уже не было. И совместного сна, чтобы не было, чтобы была отдельная кроватка. Это такая, знаете, общая рекомендация с точки зрения психического
здоровья. Это очень важный момент, потому что я знаю, что многие, ну не многие, ладно, некоторые мамы стремятся кормить и дальше, и до 2, и до 3 лет. В нашей семье у нас по-разному бывало. Когда дети рождались часто, там особых проблем не было, потому что и вариантов особых не было. Когда ребенок действительно где-то в районе там года с небольшим действительно переезжает уже в отдельную кроватку, иногда даже в отдельную комнату. А вот когда дети стали рождаться реже, и кто-то из них задерживался в маминой или папиной кровати, то это потом было гораздо сложнее. И больше того, это потом уже в более взрослом возрасте так или иначе каким-то образом сказывалось.
Да,
поэтому
да.
Спасибо, что вы об этом сказали. Я...
Да. ВОЗ рекомендует кормить до 2 лет. Но это все-таки рекомендация больше касается стран третьего мира, там, где проблемы с белком животных. Там, где кроме грудного молока ребенок, по сути, ниоткуда не может это получить. У нас, слава богу, с продуктами все в порядке, и нам можно на эту тему совершенно никак не волноваться. И если честно, именно с психологической точки зрения, я обычно рекомендую начинать отлучение от груди потихонечку с года. Вот годик исполнился, ребенок начал вот это вот самое сепарационное действие свое, да, уходить куда-то, чтобы пытаться, да, что-то самостоятельно там делать, ковыряться. И уже надо стараться максимально сворачивать грудное вскармливание. Очень часто где-то к 1 году и 3 месяцам остается, например, одно кормление на ночь уже. И это нормально. И это совершенно нормально, и от него тоже потихоньку к полутора годам надо уйти. Потому что
если вот это важно зафиксировать. Недели, честно говоря, это никогда не слышал вот именно как теорию, как отдельное правило, но вот могу точно подтвердить, что так оно и есть. Что если к полутора годам все происходит хорошо, происходит такое отлучение ребенка и от кровати, и от груди родительской, ну, не полное отлучение. Понятно, что если ребенку приснился страшный сон, ничего страшного нет, если он забрался к родителям в кровать и провел там ночь. Наверное, это же естественно.
Да, конечно.
Вот. А вот так, чтобы он действительно начинал уже и спать отдельно, и даже если какое-то вскармливание остается, то уж, по крайней мере, чтобы это не была ночь, проведенная рядом с маминой грудью, потому что это выматывает всех, и как вы вот сейчас сказали, я говорю, я об этом не слышал, про то, что в полтора года происходит такой обратный, как бы маятник возвращается назад, и механизм вы здорово описали, когда у него вот эта вот рефлексия, осознание, что мама действительно может уйти, ожидание этого, как механизм теперь мне ясен, чтобы к этому моменту у него уже не было вот этого соблазна вцепиться.
Да, да, чтобы не было болезненности еще больше, потому что если сохраняется грудное вскармливание, конечно, сохраняется совершенно качественно другая связь с мамой. Вот. И при этом надо помнить, что мама при этом не отлучает его совсем от себя. Это не значит, что отлучила от груди, переложила в свою кроватку, все, ты теперь самостоятельный взрослый парень, да, или девушка, давай там сама, давай не плачь, давай играй одна. Ни в коем случае. Помните всегда о том, что это малыш, который нуждается во внимании, в тепле, в заботе, в присутствии, во взглядах. Знаете, очень важно не тренировать в себе, вот знаете, такой одобрительный кивок. То есть, когда вообще без всяких просьб, без всяких команд, мама просто окликает ребенка по имени, который играет, и кивает, ловит взгляд, кивается и улыбается. И все, ребенок как бы получает разрешение продолжать дальше играть. То есть, это, знаете, бессознательный, ну, такой небольшой такой коммуникативный процесс.
Ну вот это здорово, это просто очень важно, потому что мы еще сегодня с вами не поговорили о таком явлении, как капризы. Да. Я сейчас, когда вы сказали про этот одобрительный кивок, вспомнил стихотворение Агнии Барто. «Сын зовет агу-агу, мол, побудь со мною».
Ага.
А в ответ... Оно опять агу-агу, слышно с новой силой, в ответ «бегу-бегу, не сердись, мой милый». У меня всегда вот это окончание этого стихотворения, оно вызывало такие противоречивые чувства, с одной стороны. Если ты не кивнул ребенку сам, то он вынудит тебя все равно к нему прийти, и только это уже будет через каприз. Мы не будем сейчас говорить про капризы, я думаю, тоже прямо в следующей передаче, в ближайшем, мы поговорим про капризы тоже.
Обязательно поговорим про капризы, про то, какой незрелый ребенок, какие у него процессы в этот момент происходят, чем это все можно объяснить, и почему вызываются слезы, и это все нужно обязательно обсудить, рассказать, потому что это такое, знаете, просвещение, которое необходимо нести людям, которые действительно очень много сомневаются в том, что происходит, почему происходит именно так, в чем моя ошибка, в чем моя вина. То есть тут важно понимать, что, какие есть закономерности, как можно это пережить и что нормально вообще, и что для возраста конкретного нормально, и так далее. Я еще не успела сказать, если мы успеваем, буквально два слова скажу, что все-таки от 0 до 3 лет. Вот этот возраст, когда закладывается будущее отношение к собственному материнству и к собственному отцовству детей. То есть это тот возраст, на который напрямую влияет мама. То есть если у матери есть ценность своего материнства, если есть готовность взаимодействовать с ребенком как с личностью, если она обеспечивает ему должный уход, безопасность, то будущее отношение к материнству очень в здоровом таком, знаете, виде формируется.
Это мне надо осмыслить. Я уже прямо сейчас задумался над тем, что 6 моих дочерей, как они, это уже мое. Об этом я подумаю завтра, как говорилось там. А сегодня мы должны уже, к сожалению, сворачиваться. У меня, в общем, этот час из всех наших предыдущих записей, и с вами, и даже и с разными другими авторами, он пролетел быстрее всего. В процессе записи передачи, конечно, я поглядываю на часы все время, чтобы понять, как нам его распределить. Вот сегодня этот час пролетел совершенно для меня незаметно, как будто мы вот только-только начали разговор.
Да.
Спасибо вам большое. Спасибо большое, Татьяна. Это очень интересно было и важно. Мы обязательно в следующей передаче продолжим разговор о развитии ребенка, о том, что происходит с ним, что происходит с родителями, с их отношениями в возрасте от 0 до 3 лет. Сегодня с нами в передаче «Современная семья» была Татьяна Сударикова, перинатальный социальный психолог. Спасибо вам большое, Татьяна.
Спасибо вам большое за приглашение. Мне было очень приятно.
Да, встретимся с вами в следующей передачи. Храни вас всех, Господь.
Вы слушали передачу из цикла «Современная семья. Сохраняя и приумножая». Автор цикла – протоиерей Максим Первозванский. Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.